Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов пять минут, понедельник, март, день 11. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Пробки в Москве всего-то 3 балла, и это круто, потому что можно кататься. Видимо, не вернулись опять после мартовских праздников. Ну что, мы только рады. Что-то мало машин, внешка Восток МКАД летит, Дэвид Джонс говорит. Ну, я связываю это с тем, что кто-то решил добрать еще один день к мартовским праздникам, то есть чтобы пятница, суббота, воскресенье и понедельник. Может быть, кто-то улетел за границу, сейчас прилетит завтра, послезавтра. Поняли, да? Мы сейчас говорили тут в предыдущей программе, это не важно сейчас, если кто-то подключился, не беспокойтесь. Мы говорили о кино, протекционистских мерах, нужны, не нужны. Почему? Потому что вот этот мультфильм «Гурвиник», из-за него перенесли премьеру «Королевского корги», и так получилось, что бойкот кинотеатры устроили, и, в общем, он не собрал денег. Ну, и мы вот здесь говорим просто о кино, и в целом еще есть одна новость о кино. Это «Брат 3», который собираются снимать «Непонятные люди». Ну, вы знаете, есть два фильма Балабанова, «Брат 1» и «Брат 2». И вот «Непонятные люди» решили снять «Брат 3». Эти люди настолько непонятные, что понять, кто это, практически не удастся никому. Я даже не буду пытаться воспроизводить их имен или кличек или еще что-то. Просто какие-то странные люди, жаждущие хайпа. А в деле хайпа главное, если ты не хочешь играть на руку, не называть имени. Поэтому я и не называю. Но смысл не в этом. Смысл в том, что мы вообще можем поговорить об отечественном кинематографе и чего в нем хватает или не хватает. Уровень этих людей — «Улица Сезам», пишет Юлия. «Улица Сезам», кстати, очень интересная штука была. И детям нравилось. Санчикса мне пишет про одного персонажа гей-подобного, которого вызвали на допрос в полицию, потому что он устраивал пикет на Красной площади. Санчиксон, если это ваш друг, то я понимаю вашу обеспокоенность. А в целом, мне, например, на него плевать, и я понимаю, что чувак просто хайпит. Хотите похайпить, хотите его попиарить, он вам заплатил, то ну, дальше можете рассказывать. Темы, которые... и по поводу кино говорят, что темы, которые интересны, все под запретом. А меня вот заинтересовало это сообщение, что, да, темы, которые интересны, все под запретом. Я не понимаю, какие такие темы у нас под запретом, которые бы надо вот... На которой надо снимать кино. И если вы его снимете, это кино, то оно вот соберет деньги. Давайте сейчас даже сыграем в эту игру. Вы, допустим, режиссеры. Вы, допустим, режиссеры и продюсеры даже в одном лице. И вам надо снять какой-то фильм. Вот какой бы это был фильм и о чем, если мы исходим из того, что вы должны собрать деньги в прокате. То есть он должен быть коммерчески успешным. Этот фильм, мультфильм, форму сами выбирайте, что это такое. Вот что бы вы такое сняли и на какую бы тему, чтобы это потом оправдалось в прокате. Учитывая, что у нас есть законы Российской Федерации и так далее. То есть все те люди, которые скажут, я бы снял порнуху, извините, ребята, это не будут прокатывать в кино. Поэтому давайте, исходя из реалий, которые существуют, мы попробуем придумать, что бы это могло быть. «Антикиллер 4», пишет Ёжик. Ага, это как «Форсаж 10» или сколько уже «Форсажей» вышло, мне сложно считать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Сергей, Москва.
Да.
Ну, во-первых, соревноваться нам с американским кино, ну, вообще, как бы, ну, это...
Нет, это ваше рассуждение сейчас, а я хочу, чтобы вы креативили. Давайте, креативьте.
Хорошо, ладно, смотрите. Ну, конечно, первое, что приходит в голову, уже используется вовсю российскими киноделами. Это, значит, военная тема и биографические фильмы о каких-то известных людях.
Ну да.
Это уже используется, это самый выигрышный вариант, хотя получается у них слабенько, сразу скажу.
Так.
Я бы снимал психологические триллеры.
Психологические.
Привлекал бы зарубежных, может быть, даже актеров.
Иногда. Допустим, это психологический триллер, но в какое время происходит этот психологический триллер?
Обязательно либо наше время, либо футуризм. Никаких вот этих компаний в прошлом я бы не использовал. Угу. Это уже, ну, нафталин вообще.
Понял. Что-то может быть о будущем, что-то может быть
постапокалиптичное. Я бы снимал бы реально креативное кино без закоса на что-либо, понимаете? Угу. С оригинальным сценарием, угу. Либо по каким-то, я считаю, самый лучший вариант, это по хорошим книгам.
Угу. Оригинальный сценарий не все понимают. У нас тоже, знаете, как бы значение слова «оригинальный» странное. Странно воспринимается людьми. Оригинальный — это свой сценарий, написанный, не адаптированный, книги, да. Что-то такое.
И новая история абсолютно, то есть как бы фантазии, вот полет фантазии, то есть вот так, как это делают благополучно, ну, зарубежные киноделы.
18-й пишет, спасибо, вечер добрый, октябрь 93-го, расстрел Думы, не думая о Белого дома, Дума находится у нас на другой улице, обратите на это, пожалуйста, внимание. Я думаю, что фильм, посвященный 93-му году, да, вряд ли бы собрал деньги в прокате. Это неинтересная тема для широкого зрителя. То есть вот это мое мнение, 18-й. Давайте так, вы режиссер, вы приходите ко мне за деньгами. Я вам не даю деньги, 18-й, потому что мне кажется, что это не соберет кассу. Кому это интересно смотреть, этот расстрел Белого дома? Не понимаю. Если бы вы из этого какую-нибудь фантастическую историю развили, если бы расстрел Белого дома в 93-м году стал неким штрихом в вашей фантастической картине о чем-либо другом, это было бы интересно. То есть, допустим, вы бы снимали некое супергеройское кино, предположим, и в определенный момент... И, допустим, разворачивалось бы действие этого кино в 90-е в России, и в определенный момент супергерой оказался бы вот перед Белым домом, и как-то, оказывается, он играл бы ключевую роль практически в этих событиях, вот это было бы интересно. То есть использовать исторические события как некий фон, как для того, чтобы герой существовал в этом историческом фоне. Это интересно. Если бы вы просто сняли фильм про расстрел Белого дома, ну что, и что? И что это могло бы быть? Это могла бы быть какая-то историческая драма. То есть вот мы бы показали раскол страны, мы бы показали падение Советского Союза, мы бы показали бы политиков-предателей, политиков-трусов, мы показали бы героических людей с одной, с другой стороны, мы показали бы разочарование. Но это все какое-то фестивальное кино, которое с детьми не пойдешь, девушку не поведешь. Это сидеть, рассуждать. Это, так сказать, документальный фильм даже лучше снять, мне кажется. Еще про Донбасс обязательно, пишет Дмитрий. Про Донбасс вы говорите, про Донбасс. Но это опять же то же самое. То есть широкого зрителя привлечь не получится, на мой взгляд. Нет, это не то. А вот если, опять же, вы будете как-то подверстывать туда фантастические истории, как это делал... ну вот мы же смотрели «Ночной дозор», «Дневной дозор». Вот если это как-то связать... Вот это интересно. То есть некий параллельный мир, борьба добра со злом, есть хорошие, есть плохие, но обычные люди их не видят, в силу того, что обычный человек не видит этого мира в целом. Но оказывается, что, например, борьба людей в ДНР и ЛНР – это не просто борьба людей с одной стороны и с другой стороны, а это, оказывается, там, схлестнулись силы добра и зла. Понимаете, ангелы и демоны там борются. Вот это да, это могло бы иметь эффект, и я думаю, это могло бы привлечь зрителя. Зрителю, на мой взгляд, широкому, неинтересно смотреть практически документальное по своим свойствам, да, художественное кино. Вот зачем его смотреть? Это как «Падение черного ястреба». Кто-нибудь смотрел американский фильм? Они даже, по-моему, давали ему «Оскар». Это что-то про события то ли в Афганистане, то ли в Ираке, я могу ошибиться, неважно. Это невозможно смотреть, это неинтересно. Это абсолютно пропагандистская картина, ничего в этом классного нет. Но когда ты смотришь что-то марвеловское, и они туда включают события в Ираке, или в Афганистане, или в Вьетнаме, или Второй мировой войны, это интересно. Потому что они создают что-то, параллельную реальность, где, например, какие-то боги схлестнулись в некой борьбе. То есть я думаю, что большие сборы, кассовые по-настоящему, они за фантастикой. Я думаю, фантастика впереди планеты всей в этом смысле. Фантастические фильмы нужны. Фильмы из будущего 3, когда наши солдаты из прошлого попадают в будущее 2015 год под Иловайск, пишет Бату 21. Снять надо кино по мотивам божественной комедии в современной компьютерной графикой. Это будет мощно, говорит Раф. Ну, вы имеете в виду по Данте снимать, да? Ну, не знаю, насколько это может сработать. Ну вот, Тарантино стайл, альтернативная история в стиле бесславных ублюдков, только про советских евреев, пьес. Нет, пьес, так не получится, потому что у нас очень, как вам сказать, трепетное отношение именно к этой теме, как к теме Второй мировой войны. Поэтому я бы в таком ключе, как Тарантино, не снимал бы кино. А вот если бы подумать о создании некого такого героя комиксоподобного, это могло бы сработать. Недавно смотрел «Власть» про Дика Чейни. Отличный фильм. Из расстрела парламента можно сделать хороший блокбастер, пишет Василий. Понятно, Василий, я думаю сразу о подходах, да? Фильм про любовь Сердюкова и Васильева. Сердюков задачу по разгону оппозиционерного генералитета выполнил же, пишет Мих. Мих, всем плевать на Сердюкова и Васильева, если честно, кроме вас. И никто не пойдет на такой фильм и никогда не отдаст за это 400 или там 700 рублей. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Да, вас плохо слышно почему-то, я не знаю. К сожалению, вас связь подвела, честно, вас очень плохо слышно. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, меня зовут Анатолий.
Да.
А, значит, вот я думаю, что почему плохо кино у нас получается? Нужны истории про людей интересные, и правильно вы говорите, если они еще в антураже российском наших
городов. А почему вы говорите, что у нас плохое кино получается? Я думаю, что у нас есть примеры удачного кино. У нас просто его мало снимают, и поэтому мало...
Именно истории очень слабые. Наши,
ну, что вы имеете в виду конкретно?
Наши всегда хотят чего-то глобального. А всегда интересна история людей, их отношений. Туда вплетаются всякие какие-то... Вот расстрел Белого дома. Ну, кому интересен расстрел Белого дома? История людей на фоне, может быть, еще. И вот вы правильно говорите по поводу фантастики. И сейчас вообще очень много экранизаций интересных, старой фантастики, в том числе за рубежом, да? Романы, которые были написаны 10 лет назад, там, условно, или 15-20. Потому что технологии позволяют. И вот хочется не как некоторые ребята опять туда в нормальную фантастику пытались сделать и опять туда всовывают какие-то свои мысли о том, что такое хорошо, что такое плохо, а полно, и в том числе, кстати, в 90-е годы было очень много интересной фантастики, написано отечественной, очень интересной, с хорошей проблематикой, с хорошими персонажами, все такое. И вот ее можно было бы снимать. Но... Снимать должны люди, которые пришли с историей к людям, которые зарабатывают деньги. Говорят, вот у меня классная история. А тот человек думает и говорит, да, хорошо, на эту историю я дам деньги. А у нас люди, которые рассказывают историю, думают, какую бы написать историю, чтобы заработать денег. Вот в чем проблема.
Может быть, но может быть это и правильно, потому что если ты сразу пишешь историю, которая не заработает деньги, у тебя ничего не получится. Знаете, чего иной раз мне не хватает в нашем кино? Я вам честно признаюсь. Внимание к деталям. Вот как пример фильма, работающего с деталями, можно привести старый фильм «Назад в будущее». Если там что-то показано, то оно потом работает. Либо сразу, либо через несколько минут, либо в конце фильма, либо как. То есть все кадры... взаимосвязаны в фильме. Все детали, которые тебе показаны, они как-то и о чем-то говорят. Это по поводу вот чеховского ружья, да, принцип драматургии, вы знаете такой. Если ружье висит, оно есть, оно должно выстрелить. Иначе зачем ты его показываешь? Вот в наших фильмах часто так получается, этого нет. И вот я вчера просто включил телевизор, ел что-то, включил телевизор, смотрю, там идет этот фильм «Любовь-морковь». Куценко, где снимается Арбакай. Это старый фильм, достаточно уже отечественный. Вторая часть. И вот в определенный момент, значит, заходит Арбакай куда-то в банк, кладет ключ на стол, говорит, у меня есть ключ. Дальше ее просят достать паспорт, она достает паспорт, показала. После этого забирает паспорт назад и говорит, проходите. И она просто, ну, по кадру так получается, берет и уходит с этим паспортом уже дальше. То есть не показано даже, как она берет ключ со стола. Ну, это элементарная такая штука, но она должна быть в кадре. Потому что у меня сразу ощущение, что она неспроста не взяла. Визуально мне не показали, что она не берет ключ со стола. У меня ощущение, что она его забыла и оставила. Следующий кадр я смотрю, она с этим ключом уже открывает ячейку в банке. А, все-таки она его взяла, но что же мне это не показали? То есть вот этого внимания к деталям часто у нас нет. С чем это связано, я не знаю. Но такое случается. Мне нравится, да, если говорить о блокбастерах, а блокбастерами называются такие, знаете, фильмы, которые собирают бешеную кассу, и заведомо снимаемых блокбастерах, там вообще все должно быть выверено, от и до. Как вот в книге «Мэтты. Между адом и раем». Все должно быть выверено. Перипетии, какие есть, какие нет. Герои, какие у них конкретная история, они должны коротко через детали вводиться. Все детали должны работать. Все интерьеры должны работать. Все диалоги должны работать. Если человек что-то брякнул в начале фильма, то это либо сразу, либо потом отыгрывается. В конце. Если этого не происходит, то фильм рассыпается, у него нет общности, он не снят монолитно, он снят как-то непонятно как. Лишние слова, лишние жесты, лишние детали, лишние какие-то вещи, которые вообще непонятно зачем нужны. И если еще к этому приплюсовать какую-нибудь дебильную попытку пафосных речей в этих фильмах, что в западных, у них тоже эта проблема бывает, что в наших, хочется, конечно, плюнуть в лицо режиссеру и сценаристу. Чего ты эти пафосные речи вставляешь? Ты просто не знал, чем забить время. И больше всего я ненавижу музыкальные вставки в фильмах. Просто когда музыка и какие-то общие планы. Типа хорошее настроение. И мне потом говорят, это атмосферное кино. Идите, знаете куда со своим атмосферным кино? Нельзя ли просто, конкретно сделать... хорошее кино. По этой причине пуляют современные компьютерные игры внимание к деталям. Вот как Red Dead всех восхитили. Red Dead Redemption, да, пишет Алекс, да, я правильно? А фильм «Исчезнувшие», вот вам просто под микроскоп детали все отработаны, пишет пилот. Вот. У американцев есть индустрия. Индустрия это называется, да, а Голливуд. В Голливуде с прошествием времени люди научились снимать кино так, чтобы в нем не было лишних деталей. Все. Без излишеств, чтобы все в этих фильмах работало. Поэтому, когда мы берем западную технологию, калькируем ее по-тупому, ну или по-хорошему, я не знаю, как хотите, так и назовите, просто мы ее заимствуем, мы привлекаем специалистов, которые не теряли традиции, да, вот это кинематографическое, вы понимаете, что в 90-е мы потеряли эту традицию. Привлекаем их. Они вам снимают нормальное кино, пишут нормальный сценарий, все получается четко, сбито, хорошая история, гармоничная. И поплачешь, и посмеешься, и здесь шутка, здесь слезы, здесь все уместно. У нас начинаешь... Вот есть фильм такой, недавно он выходил, сейчас я вам скажу, последний не рубеж, а как это... Про захват кинотеатра. Не помню, кто снимал. По-моему, тот же самый режиссер, который снимал фильм «Училка». Может быть, кто-то из вас смотрел в кино, ходили вы. Фильм про то, как захватили кинотеатр. Некоторые еще параллель с Норд-Остром, делали. Ну, типа, говорят, это же про Норд-Ост фильм, а режиссер объяснял, что нет, это не про Норд-Ост. Кто-нибудь смотрел эту отечественный фильм? Я просто его обсуждал именно, смотрел именно даже в предпремьерном показе. Коротко просто расскажу. Этот фильм — говно. Все. Это если коротко. А если объяснить, почему он такой? Вот именно потому, что там внимания к деталям нет, тупые пафосные речи, абсолютно алогичное поведение всех людей, и он становится некой комедией даже, а не драмой. Хотя заявлено как, по сути, драма. Посмотрите этот фильм. Мне сложно сказать, как он называется. «Bad Comedian» досконально показывает положение российской кинематографии, пишет Сергей Зет. Вы фанат «Bad Comedian»? Пожалуйста. Мне, честно говоря, его мнение абсолютно ровно. Неинтересно. Я рассуждаю как тот человек, который смотрит фильм, ему нравится или не нравится. Да? Смотрел, только там цирк захватили, пишет Риборез. Нет, не цирк. Не цирк. А, ну, в принципе, да, там какой-то цирк приехал, они что-то выступали. Да, я согласен. Ну, какая-то дрянь. Короче, российский фильм, сложно сказать, недавно вышел. Ужасно. Именно ужасно, потому что все бессвязно в этом фильме. В нем нет никакого смысла. В нем пустые диалоги. В нем очень много каких-то моментов, которые провисают, и ты не понимаешь, зачем они нужны. в нем вроде бы тебя режиссер пытается как-то, да, есть такой момент, когда ты только знакомишь с персонажами, которые есть в фильме. Вот он пытается познакомить с этими персонажами, но знакомит он как-то в тупую, в лоб. А вот эта девочка, она ученица школы. А вот эта учительница, она строгая. А вот... И вот он тебя знакомит минут 30 со всеми этими героями, но они тебе не становятся родными. Когда грамотные сценаристы и режиссеры, и вообще творческие люди умеют через одну деталь сделать так, чтобы герой тебе стал родным. Одну деталь. Человек шел и вдруг увидел мокрого котенка, и этого котенка взял на руки и там, помыл как-то, и вот он у него дома живет. Ты сразу понимаешь, что человек хороший, добрый, светлый, помогает живой, он хороший, все. Одна маленькая деталь. Старухе 5 рублей дал, когда шел. Последние 100 рублей из кошелька достает и отдает старухе какой-то немощной. Все, вот тебе эта деталь. А если еще эта старуха в конце как-то сработает, это вообще идеально. Вот. О каком фильме речь, Сергей говорит? Да о любом фильме речь, Сергей. Мы говорим в общем, концептуально разговариваем. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день. Ну, в принципе, фильмов на самом деле можно снимать очень много хороших.
Можно.
Не понимаю до сих пор, почему у людей руки не дошли до... Ну, есть такая вещь, у Азимова Академия называется, там 3 книги, «Звездные войны» просто отдыхают. На самом деле, она такая масштабная вещь очень, ее там снимать и снимать можно.
Ну, потому что самое интересное, что существует, наверное, в кино и вот в этих вот фильмах марвеловских или «Звездные войны» Лукаса, это мифология, которую удалось создать. Тем людям, которые это все написали. Мифология. Создать какие-то...
Да. А по нашей литературе вот есть замечательный рассказ у Шукшина «До третьих пиздухов». Ну, просто отличную вещь можно снять на эту тему. Просто сумасшедший.
Да можно, можно, можно. Но я всегда в кино ищу чего-то другого. Понимаете, вот, да, есть рассказы, да, я понимаю. Но вот создать киновселенную намного ценнее, интереснее и выгоднее в конечном счете, если получится. Вот у нас, по-моему, такого сделать ни у кого пока не получилось. То есть на Западе я вам назову примеры киновселенной DC, киновселенная Marvel, киновселенная в каком-то смысле, наверное, Star Trek туда можно приплести, киновселенная «Игры престолов», хотя это телесериал, киновселенная «Гарри Поттера». Это вселенная. Почему? Потому что там герои можно одного, второго, третьего, десятого расписывать, у них все какие-то взаимоотношения. Это некий параллельный мир, который рисуется посредством сначала книг, потом сценариев и лент, да, кинематографических. «Звездные войны», безусловно. «Звездные войны». Есть, понимаете, энциклопедии, например, посвященные героям этих фильмов и тем героям, которых в этих фильмах просто нет. У нас ни одного такого, скажем, пантеона героев не создано. Вообще. Назовите мне, да тот же «Метро» 2033 сняли бы хорошо, собрали бы кассу, пишет Гарри. «Метро» 2033... «Вечный зов». У нас киновселенная «Менты», пишет Мэдвиш. «Терминатор». «Терминатор» — интересная вещь тоже. Ну вот про «Богатырей» неоромансер говорит. Попытка была, подслилась вселенная, но сама идея очень правильная про «Богатырей». Я согласен с вами. Там тоже можно снимать, не наснимать. Но почему-то франшиза изжила себя. Не могут придумать пантеон неких героев. То есть взять и на манер греческого ли... Римского ли, славянского или какого-нибудь еще пантеона богов, взять и придумать. Не получается. Я не знаю почему. Чтобы можно было снять не один фильм, не два, не три, а 10, 20, 30. Можно было бы снять вокруг одной вот этой вселенной 20 сериалов, 20 сезонов, 30 сезонов, выпускать продукцию, посвященную героям этой киновселенной, на майках это все печатать, да все что угодно, чтобы дети хотели стать представителями этой вселенной. То есть американцы в этом плане работают изумительно, великолепно. У нас пока этого не появилось. Я не знаю, получится или не получится когда-нибудь. 18.30 новости. 18.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Леверо говорит, вселенная Марвел, как и DC, создавалась десятилетиями. Да-да, теми самыми комиксами, над которыми у нас принято смеяться. Да-да. Если бы фильм «Железный человек» не выстрелил, киновселенная могла бы не родиться, как после первой попытки с Халком. Да. Да, и вселенная — это не только большой мир, это пересечение разных пересекающихся, независимых сюжетов и героев. Да, в этом смысле «Звездные войны» не вполне вселенная, все фильмы вертелись вокруг одной семьи до выхода «Соло» и «Изгоя». Да-да-да. Да это и то приквел, а вот «Фантастические твари» создали вселенную Гарри Поттера. Да-да. Это и то, о чем я говорил. И нам нужно об этом думать, и все. Так, ладно, мы тут про фильмы с вами говорили, но пора поговорить и про самолеты. Почему? Потому что разбился, вы знаете, Боинг в Эфиопии. И в связи с этим, кстати, у компании Боинг акции испытали крупнейший спад за 18 лет. Где-то на 11% на Нью-Йоркской фондовой бирже упали акции Боинга. Последнее подобное падение произошло после терактов 11 сентября в 2001 году. Тогда бумаги подешевели на 13%. А что произошло? А произошло следующее. Боинг 737 Макс, по-моему, да, там какой-то... Сейчас я уточню ту, чтобы уж конкретно сказать. Вылетела у меня эта новость. А, да, Макс 8. Боинг 737 МАКС 8 эфиопских авиалиний летел из Аддис-Абебы, это столица Эфиопии, в Найроби. Он разбился спустя 10 минут после вылета. Пилот сообщил о неполадках сразу после взлета и запросил разрешение на посадку, но приземлиться не смог. На борту находились 157 человек, все они погибли, среди пассажиров были трое граждан России. И вот, например, Сбербанк подтвердил гибель своих сотрудников в авиакатастрофе в Эфиопии. Какой Боинг? Боинг 737 МАКС 8. Вот какой Боинг. Самое то время, когда надо срочно покупать акции по дешевке, пишет Дмитрий. Вот поэтому я боюсь летать, Борис Байкер говорит. Ну, давайте посмотрим, что по поводу этой катастрофы сказал Толбоев, да? Вы, наверное, знаете, что Магомед Толбоев — это летчик-испытатель, да, достаточно известный в России. Он вот что сказал. Это сбой компьютерной программы внутри самолета. Летчики не знают, что делать, поэтому американцы после прошлой катастрофы, крушения Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air, придумали временную инструкцию, как вести себя с пилотом. Может быть, эфиопские пилоты об этом не знали, но мало знать инструкцию. Надо, чтобы специалисты Boeing объясняли и сделали хотя бы 2-3 полета, показали бы. И вот он что говорит. Американцы и Airbus, ну, то бишь Европа, пионеры в области внедрения программного обеспечения самолета целиком, от управления двигателем, подачи топлива до управления самолетом, автоматизируют до предела все. Роль пилота сводится к нулю. Следить за лампочками, нажимать кнопки. Поэтому происходят такие катастрофы, считает Толбоев, и они будут происходить. Они не идут по пути обучения специалистов, то есть Запад. А те, что летают, они не летчики, они пилоты-операторы. Может, и нам Боинг подзапретить? Они нам не дают материала для МС-21, пишет Григорий. Ну, там объясняют, что мы и так сделаем МС-21. Просто за счет того, что они не дают нам материалы, нам придется самим эти материалы быстро сделать. И поэтому МС-21 на год позже появится, Григорий, чем мы планировали до этого. Толбоев не летает 30 лет, что он может сказать, пишет Михалыч. Михалыч, а если вот так... В сущности, сейчас задаться вопросом, а сильно ли изменились пассажирские самолеты за 30 лет, а потом попытаться ответить себе на этот вопрос. Как вы ответите? Не получится ли, Михалыч, что вы удивительным образом обнаружите, что самолеты 30-летней давности и самолеты прям уж сильно гипер-ультрасовременные, они во многом похожи друг на друга и... Не сильно-то и отличаются. Наверное, электроника отличается, о чем и говорит Толбоев. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Михаил, Подмосковье.
Да.
Да, это событие очень прискорбное, но надо понимать, что, первое, техногенность неизбежна, техногенность жизни в обществе неизбежна через принцип неопределенности Гейзенберга влечет обязательные катастрофы. Дальше. Боинг и Аэрбас, пионеры. Я вот, кстати, с большим уважением к нему отношусь. Но, извиняюсь, в его времена также падали самолеты, когда там сидели опытные асы, которые знали, как повернуть, как взять вручную, точно так же падали. И общее
сравнение. Так, Михаил, он говорит о причине этой конкретно трагедии. Конкретно да, этой. Причина, говорит, этой трагедии в том, что разучились летать сами уже люди. То есть ну, это, полагаются
это
на технику.
Общий, знаете, общий взгляд. Но на самом деле это тенденция. Это же не прихоть Боинга. Mm-hmm. Это тенденция техники. Она усложняется, и действительно будут операторы. Mm-hmm. Потому что отдать на откуп человеческому чувству, качеству...
Mm-hmm. Нельзя.
И огромные самолеты уже нельзя.
Да, все. И более того, я просто, спасибо большое, увлекался этой тематикой. Мне было интересно посмотреть, ну, не знаю, с чем это вообще связано. Не садизм ли это? Я читал про катастрофы различные и смотрел, что же обычно становилось причиной той или иной катастрофы. И, как я понял, в большем количестве случаев вина... летчиков, пилотов, как хотите, так и называйте. То есть, как ни странно, большинство тех катастроф пассажирских самолетов, которые были на планете Земля, как я понял, исходя из того, что я прочитал, они случались по вине летчиков. Ну, да, не летчиков, а пилотов. То есть, это человеческий фактор как раз чаще всего приводит к тому, что человек... Ну, либо там обслуживающий какой-то персонал, правильно ли я говорю или нет, что-то где-то не полили противообледенительной жидкостью, еще что-то произошло. Третий россиянин, погибший при крушении самолета в Эфиопии, известный бейсджампер, парашютист и экстремал Сергей Вяликов. Сергей работал в Федерации парашютного спорта России, пишет Дмитрий. Спасибо большое, Дмитрий. А еще у нас Суперджет 100 на 80% из импортных запчастей, пишет Наум. Завод в Комсомольске теряет загрузку, никому они не нужны, даже Аэрофлоту. Валерий из Хабаровска пишет. Вот почему-то он и Наум, и Валерий. Не знаю, как это расшифровать. И что? Вы хотите поговорить о том, что наши суперджеты плохие, потому что они на 80%, как вы считаете, состоят из импортных комплектующих? Или о чем? Об этом мы говорили. И обычно мы об этом говорим, когда бьются суперджеты. А такое случается. Ну, бывало, бывали аварии, да? ЧП, связанные с суперджетами. Тут же речь идет о том, что с периодичностью завидной стал биться Boeing 737 MAX 8. Это современнейший самолет, созданный американцами. И он разбивается раз, да два. Он ультрасовременный, он новейший. Новье. И как так получается, что он разбивается? И я вижу, что некоторые люди сразу начинают мне рассказывать про свой суперджет, который плохой, или МС-21, который плохой. Но я думаю, что это не совсем разумный разговор. В том смысле, что когда вы сядете в самолет, ваше желание будет очень простое. Сесть и долетите с точки А в точку Б, и будет ли это МС-21, или сухой суперджет, или Boeing 737 MAX 8, или новейшие Airbus, вам все равно, вам главное, чтобы самолет долетел. А вот конкретно этот самолет, кажется, не очень хорошо летает. Есть такое ощущение. И сейчас можно, конечно, говорить о том, что у нас есть изъяны в нашем самолетостроении. Наверное, в этом будет определенная правда. Но вас это каким образом успокаивает, когда вы летите на Боинге? Я, например, не понимаю. Меня теперь будет тревожить тот факт, если я лечу на Боинге 737 МАКС 8. Я вот делюсь впечатлениями. Меня этот факт будет тревожить, потому что я смотрю, что эти самолеты почему-то разбиваются. Дальше можно выяснять причины. Вот. Понимаете, какое дело? То есть мне от того, что у нас, например, недостаточно делают сухих суперджетов или кто-то разрывает контракты, неприятно. Но мне легче от этого не станет лететь на Боинге. Легче не станет, потому что Боинг тоже бьется. И я задаюсь вопросом, а почему? И что с этим сделать, чтобы он не бился? Хотелось бы не разбиться на самолете, понимаете? Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, добрый вечер. Это да. Роман. Ну, кстати, у суперджета не было аварии, кроме одной.
Так.
Но там опять человеческий фактор. Это был демонстрационный полет для Таиланда. Mm-hmm. Посадили все таиландское начальство и в горах, в облаках вписались в гору.
Это единственный случай. Я помню, да, так вот я его почему-то и помню, этот случай.
Да, а насчет Боинга, второй случай, кстати, первый упал, по-моему, в Индийский океан, да? Там же был анализ черного ящика, там действительно был отказ компьютеров, и Боинг, в отличие от Airbus, он оставляет резервные ручные приводы управления.
А в Airbus, если компьютер ушел, то все.
А в Airbus все, да. Так вот, у Боинга предыдущий случай, там, значит, у них колесико такое есть, которое управляет самолетом по крену, если отказало все, да. И то есть пилоты вращали это колесо вручную, то есть это вот зафиксировали черный ящик.
А Алексей пишет, что все-таки случай с суперджетом был не в Таиланде, или, подождите, это он, наверное, про Боинг, наверное, в Индонезии, да?
Не в Таиланде? Индонезии, да, но там в Индийский океан.
Что-то такое. Так, я понял, спасибо большое. Но действительно, знаете, когда я... сейчас, останьтесь пока. Когда смотрю, мне нравятся видеозаписи, как вот садятся из кабины пилотов, снимают, как садится самолет. И вот меня всегда удивляло, что на Airbus'ах такой вот джойстик прямо совсем компьютерный.
Боинг более консервативен.
А наши как делают? Наши тоже на джойстиках делают?
Наши как Airbus.
То есть если компьютер отрубится, то же самое будет?
Ну, тройное резервирование, по идее, не должно.
Понял, спасибо большое. Пока у власти Трамп, Путлер, самолеты будут биться, пишет Валерий. Валерий, а до этого они не бились, да, самолеты? Вам вы имеете в виду, что у нас законы физики такие, какие они есть, потому что в Америке Трамп власти, а в России Путину власти? Аэрбасы вот почему бьются, скажите, пожалуйста. Почему людям нравится некоторым писать крайне тупые вещи, крайне тупые, с посылом на то, что они какие-то умные вещи пишут? Почему? Я не понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. Или у нас... Ну ладно, да что я это комментирую? Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей. Владимир из Дубая.
Да, пожалуйста.
Имел отношение к, скажем так, к аэродинамике, к физике. Самолеты люблю и сам умею летать.
Да.
Значит, вот смотрите, самолеты вещи не приспособленные для полета, потому что, ну как, для движения, да? Летает только потому, что воздух обтекает крылья и держит его в воздухе, и для этого нужна определенная скорость.
Да.
Все остальное, что называется, это наносное, это от лукавого. Потому что современные компьютеры, которых раньше не было на самолетах, они сделаны вроде как помогать экипажу управлять, но в значительной степени они пытаются заменить экипаж.
Ну вот об этом, кстати, Толбоев сказал.
Да. И вот, да, и он прав. Помните, был совершенно фантастический случай. Ту-154 в Восточной Сибири после взлета отказала система управления полностью, не было ни авиагоризонта, ничего.
Я экипаж... не помню этого случая, но...
Да. Экипаж сел, экипаж получил героев абсолютно заслуженно. Вместо авиагоризонта, когда нужно было понимать, идешь ты с набором высоты, то есть какой у тебя тангаж, использовали стакан с водой.
А это правда или это миф?
Это правда. Смотрели на уровень воды в стакане и по нему ориентировались, потому что была недостаточная видимость и нужно было сесть. Сели абсолютно без приборов. Это фантастическое умение пилотов ориентироваться и летать, это чутье.
Но сейчас получается...
Экипажи лишены, к сожалению, этого
опыта,
умения, этого чутья. Иногда звериного, но это инстинкт, это то, что от Бога. Да? Пилотами раньше становились люди, которые чувствовали, умели. А сейчас...
Ну хорошо, Владимир, ну а если в процентном соотношении, я понимаю, что трудно говорить в процентах, но тем не менее, в процентном соотношении самолеты сегодня чаще бьются или реже?
Я думаю, что реже.
Вот и я так думаю.
Что реже. Я помню один совершенно тоже вот случай про экипажи. Да? Середина 90-х годов, Дубай. Рейс Москва-Дубай, Ил-86. Видимость 100 километров в любую сторону. Гор нет, плоско, равнина. Заходит, садится. Садится, через несколько секунд загорается первый двигатель, это крайне левый. Значит, командир, включи систему пожаротушения. Включили, гасят. Через несколько секунд загорается третий двигатель, это справа. Включить систему пожаротушения. Тормоз, не тормозимся. Самолет несется по полосе, горят два движка. Тормозить, не тормозиться. И в этот момент, уже половина прошли полосы, командир матом говорит борт-инженеру: «Выпусти шасси, дурак».
Ну дурак, да.
То есть, понимаете, люди что сделали? В кабине стоит предупреждение, да, женским голосом диктора известного телевидения говорит, проверьте выпуск шахты, механизацию. Угу. Чтобы она не кричала и не мешала им расслабляться, они ее вырубили. И забыли выпустить, сели на брюхо. Слава богу, никто не погиб.
Угу, угу.
Но это вот, вот вам компьютер и пилоты.
Понял, спасибо большое. Не оскорбляйте Валерия, не надо. Он написал, а вы сразу говорите, пишите тупые вещи. Может, есть какая-то связь с Трампом? Вы ведь не знаете. Знаю, 46-й. Потому что есть обязательно люди, которые будут писать, что до тех пор, пока Обаму власти так и будет. До тех пор, пока Трамп. До тех пор, пока Сталин. До тех пор, пока Брежнев. До тех пор, пока... Полная чушь собачья. То есть физика, есть люди, которые создают самолеты, и есть технологии взаимодействия, так скажем, экипажа и электроники этих самолетов. Вот сейчас у меня уже есть два мнения людей, которые непосредственное отношение имеют к самолетам. Это вот, во-первых, Толбоев, во-вторых, наш вот Владимир позвонил из Дубая. Он говорит, я и сам летал. Да, у меня нет оснований ему не доверять в этом смысле. Они говорят, профессиональной подготовки недостаточно. И в экстренных ситуациях, они редко бывают, но бывают, экипаж не знает, что делать. Не знают, что делать просто, потому что если вдруг экстренно что-то отключается, компьютер отключился, он не умеет летать, этот летчик. Он не умеет летать, потому что он не летчик. Вот о чем они говорят. Это как, представьте себе, например, автомобили бы у нас были на... электронном управлении. Абсолютно все, вот они бы ехали по разметке, они бы сами держали дистанцию, они сами бы перестраивались, сами поворачивали. И сидел бы в этом автомобиле человек, который умеет ездить на автомобиле, ну, просто управлять, руль, педали. И сидел бы тот, кто ни разу этого не делал. И вдруг происходит экстренное отключение компьютеров. Что сделает человек, который умеет управлять автомобилем? Он нажмет на тормоз, он возьмется за руль, нажмет на тормоз, все, он остановится. Что сделает человек, который никогда не управлял автомобилем? Он ничего не сможет сделать, он просто разобьется. И вот об этом речь идет. То есть, когда автоматика заменяет человека, мы можем прийти постепенно к такой ситуации, когда человек в момент отключения автоматики, она, оказывается, может подвести, ни на что не способен, в принципе, потому что он не умеет без автоматики летать. Он умеет управлять автоматизированными системами, задавая ей там координаты, высоту, что-то еще. Но если нужно будет взяться за условно, назовем это штурвал, да, за штурвал, за джойстик, как угодно, руль, он ничего сделать не сможет, он не умеет летать отдельно от электроники. Вот о чем говорят сейчас. И вот в чем проблема. Автоматика — это не только автопилот, это подстраивающаяся система управления, механизация под изменяемые внешние возмущения, пишет Георгий. Да, и вот представьте, если она отключается. То есть автоматика создана в помощь летчикам, пилотам, но она настолько себя ну, не то, что хорошо показывает, она настолько развивается, эта автоматика, и настолько ее мы развили, что она стала вытеснять пилота и летчика. Вот о чем идет разговор. По сути, он там, может, и не нужен. Может быть, уже речь идет о том, что рано или поздно это будут беспилотные самолеты. Зачем? Можно же с земли управлять. Также задал координаты, все, он сам полетел. Для чего, в принципе, нужен там пилот? Он, наверное, нужен для нестандартных ситуаций, когда вся автоматика полетела. А получается, что когда она летит, то пилот не знает, что делать. Недостаточно подготовки. Как в машине механическая коробка передач, пишет Михаил. Ну, типа того. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Михаил, Москва.
Да.
Ну, как раз, да, вот про машины хотелось сказать. Люди идут, учатся сразу на автомате. Не знают, что такое тормозить передачами. Не знают, как устроен двигатель. Не знают, как устроены тормоза. Надеются на свои АБС, СРС и прочие вещи, которые, ну...
И в большинстве случаев они правы, в большинстве, но будут редкие случаи, которые...
Парковка, смотрите, парковка сейчас, да, машина за тебя паркуется, камера у тебя заляпалась, и что ты делать будешь?
Угу. Да, я понимаю.
Ну, надо уметь, надо понимать, надо знать. Тогда да. ты сможешь этим пользоваться.
Да,
в противном случае, ну, надеюсь, что будет чистая погода, не заляпается камера, датчик не отвалится, не окислится, не закислится, ничего не произойдет.
Есть на современных автомобилях даже больше система по парковке автоматической. Ты подъезжаешь к пространству некому, нажимаешь на кнопочку, машина сама паркуется. Ну, я ни разу...
К чему это приводит?
Да, я ни разу не пользовался, я честно скажу.
Это приводит к тому, что люди начинают... становится глупее.
Да, то есть ему, допустим, спасибо большое. Вот человек, который парковался всегда с этой кнопки, есть такие кнопки парковки сегодняшних автомобилей. Нажимаешь, и она сама паркуется. И вот, допустим, человек несколько лет паркуется вот этой кнопкой. И в определенный день она отказывает у него. И он не знает, как припарковаться. Он не умеет парковаться. Все, коллапс. Вот о чем идет речь. Но при этом Леверок пишет, автоматика, в отличие от пилота, не нажрется транквилизаторов и не нырнет в гору, как тот в Швейцарии. Да, Леверок. Я думаю, что в процентном соотношении автоматика на автомобилях, автоматика на самолетах, автоматика на поездах, в метрополитене приведет к тому, что случаев трагических будет гораздо меньше. И я думаю, что автоматизированные системы, они ведут к тому, что они минимизируют проблемы. Но мы будем сталкиваться с тем, что автоматика будет отказывать. Иногда такое будет случаться. Но это будет случаться. И естественно, поскольку уже будет на тот момент пилот, водитель, машинист вытеснен полностью автоматикой, мы претензии будем к ней предъявлять. Единственное, что нас сможет успокаивать, это процентное соотношение. Мы будем говорить, ну в процентном соотношении автоматика гораздо надежнее человека. Так оно и есть. Понимаете? Но когда разбился самолет, и в нем 156 человек, они погибли, там, или 157, или 200 человек, и ты понимаешь, что это произошло из-за вот этого редкого случая отказа автоматики, у тебя возникает вопрос, а может, не на автоматике тогда летать? Понимаете, да? И вот он получается масштаб дискуссии уже, да? Поле открытое. Так как оно надо летать? На мой взгляд, все должно быть немножко по-другому, не так, как сейчас. Автоматика, безусловно, должна вытеснять человека. И автоматика, вероятно, допускает меньше ошибок, чем человек, потому что действительно она не может нажраться там транквилизаторов, эта автоматика. Но человек, который сидит в самолете, там, в поезде, в машине за рулем, он должен быть обучен управлению, он должен это практиковать и уметь, чтобы и если, когда вот произойдет какое-нибудь такое событие, что автоматика вдруг выйдет из строя. Раз в 1000 лет такое происходит, но вот оно может ему выпасть, чтобы он был во всеоружии в этот момент. Чтобы он прям спокойно с отключенной автоматикой сел за штурвал и бум-бум-бум-бум посадил самолет. Все, и все сказали, а, ну и отлично. То есть он должен тренироваться, он должен уметь работать в таких ситуациях. А сейчас, говорят вам профессиональные пилоты, получается, что не умеют вообще летать, так называемые пилоты, они стали дополнением к автоматике. И если вдруг она подводит, это редко бывает, но бывает, то все. Все, он вместе со всеми пассажирами летит камнем вниз. А может, каждая хозяйка должна быть обучена, как Беар Гриллс? Нет, Василий, не должна быть. Но если речь идет о человеке, от которого зависит 200, 300 жизней, 400 жизней, в зависимости там, от того, сколько вмещает самолет, допустим, то, конечно, этот человек должен быть обучен. А домохозяйка, ну, кого она отравит? Только вас, например, если это ваша жена. Ну и что? 19.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девятнадцать часов шесть минут, понедельник, март, день 11. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Латвия достроила 93-километровый забор на границе с Россией. Это вот то, что как сетка рабится, да? Ой, деньги некуда тратить людям. Решение об укреплении и модернизации сооружений на границе было принято в 2015 году. На это выделено 21 миллион евро. Ого-го-го. А планируется еще 282 километра укрепить. То ли еще, то ли вообще. Ну, это хорошо, что некуда больше Латвии тратить деньги. Я посмотрел на этот забор. То, что вы бежите сквозь леса в Латвию, я думаю, что это не совсем правда. Поэтому вряд ли этот забор вам как-то страшен. А если уж танки пойдут, то он не поможет, этот забор. Поэтому не совсем понимаю, для чего он. Трамп болтает, а Латвия работает. Да, в этом смысле да, потому что Трамп давно обещал построить стену на границе с Мексикой. На границе Латвии и России установили забор длиной 93 километра. Нет, это прекрасно. На самом деле, я помню, как в Оренбургской области живя, я проезжал границу России и Казахстана, и тогда еще у нас не было единого вот этого КПП, тогда был на стороне России, на стороне Казахстана. А теперь же он единый, но при этом есть вот такой же забор, как на границе с Латвией. То есть, чтобы, если ты и проходишь, хоть у нас зона таможенного союза одна, ну, вы понимаете, мы в таможенном союзе и все такое... Чтобы ты проходил контроль все-таки, а не где-нибудь контрабандой бежал через границу. Ну, вы поняли. Поэтому забор есть в обе стороны. Вот такой же зеленый, так же он стоит, все. Может быть, только повыше. Что-то в Латвии какой-то уж очень он невысокий. И тоже есть камеры, и тоже там контроль, датчик движения. Все это есть. И ловят довольно часто, насколько я понимаю, всяких людей, которые в это не верят. Ха-ха-ха-ха. У Трампа совсем другой заборище высотой 6 или 7 метров, а не сетка дачная, пишет Дмитрий. Да я понимаю, Трамп-то хочет от мигрантов построить, а здесь Латвия скорее строит от людей, которые контрабанду какую-то везут или еще что-то. То есть здесь не похоже на забор, который спасет от орд мигрантов. Нет, это про что-то другое, как я понимаю. Видимо, чтобы грибники не заходили. Ну вот типа того, Георгий. Когда сосед строит забор, то это бонус для другого соседа. Абсолютно точно можно пользоваться этим забором. Забор с казахами, чтоб сайгаки к нам не забегали, пишет 45-й. Ну так это и не обязательно... А, ну я понял. Ладно, давайте пойдем дальше. Забор интересная, конечно, тема. Мне вот больше тема ЖКХ интересна. Почему? Потому что вдруг она оживилась. И оживилась она совершенно неожиданно, эта тема. Глава ФАС, Федеральная антимонопольная служба, да, заявил, что коммунальщики за счет россиян содержат свои рестораны и дома отдыха. Вот что такое? Россияне существенно переплачивают за услуги ЖКХ, а коммунальщики за счет населения и высоких тарифов содержат собственные рестораны и другие места отдыха, говорит он. В интервью НТВ, Игорь Артемьев это сказал, интервью НТВ, то есть мы понимаем, да, что это не неожиданное интервью где-нибудь, не пойми, как сделанное. Нет, это НТВ. Это, как у нас принято говорить, федеральный канал. Это, как принято у нас говорить, большая тройка. По привычке туда НТВ добавляют. Так оно, наверное, и есть. Ну, то есть, это вряд ли случайное интервью. И вот что он говорит. Граждане по большинству коммунальных позиций давно переплачивают более 100% себестоимости. И все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам, это все чушь собачья, говорит он. Мы давно им переплачиваем. Они на это дело содержат различного рода рестораны, дома отдыха для себя, охотничьи, ну, здесь написано «заимки», ну, наверное, так оно и есть. По его словам, чтобы изменить ситуацию, недостаточно только правительственных актов. Нужно принять закон об основах тарифного регулирования. И Артемьев констатирует, что в нынешних условиях в соседних деревнях тарифы могут отличаться в десятки раз. Цитирую. Если ты производишь куб воды в тех же климатических условиях в соседней области в 54 раза дороже, то очевидно, что ты получил завышенный тариф. Как правило, когда мы начинаем выяснять, там работает сынуля какого-нибудь губернатора или какого-нибудь высокопоставленного чиновника, который это все пробил через соответствующую региональную энергетическую комиссию и так далее, заявил Артемьев. Ну и так далее. Можно рассуждать. Я просто вижу, на каких автомобилях какие квартиры покупают все начальники ЖКХ. Вы недавно вроде ругали НТВ, пишет 300-й, да? Ну и какая разница мне? Я не должен быть в восхищении от НТВ. Когда я говорю про НТВ и про это интервью, я вам хочу намекнуть на то, что Артемьев дает санкционированное интервью. А если интервью Артемьева санкционировано, это значит, что оно угодно определенным людям. Кто может быть не то что выгодоприобретателем, а кто желает, чтобы Артемьев это сказал? Я думаю, это послание федеральных властей региональным властям. Дальше глава Думского комитета по ЖКХ, например, которой мы позвонили, Галина Хованская, она сказала, что виновники однозначно главы субъектов, потому что это их компетенция, та-та-та-та-та-та-та-та. А дальше обращайтесь к конкретным губернаторам. То есть, что сейчас происходит? Сейчас происходит следующее. Много лет подряд региональные чиновники, наживаясь на ЖКХ и завышенных тарифах, обогащались за счет населения. О чем население, как я понял, было всегда в курсе. Но потом наступили тяжелые времена, когда денег нет, а вы держитесь, и чем-то надо наполнять бюджет. И так получилось, что определенным группам граждан, в том числе и в регионах, и в столице, стало как-то не в моготу от того, что кто-то больно богатый, а кто-то недостаточно богатый, и он все время должен все больше и больше платить, этот недостаточно богатый. И стало нарастать недовольство, в том числе недовольство властью. И в первую очередь, естественно, федеральной властью, потому что региональная власть у нас вообще, я бы не сказал, что она субъектна, что она вообще присутствует, и кто-то о ней думает. Кто у нас всерьез воспринимает губернаторов? Может быть, только всерьез воспринимаются руководители национальных республик. Да и то не всех. Ну, вот и все. Поэтому недовольство этими региональными тарифами так или иначе перекидывалось на недовольство людьми в Москве. Так или иначе сказывалось и сказывается на рейтингах власти нашей федеральной и отдельных представителей нашей федеральной власти, отдельно выдающихся представителей. И это заставляет, вероятно, федеральную власть намекнуть региональным чиновникам, что надо маленечко, чуть-чуть совсем начать жить... Ну, не на такую широкую ногу, так скажем. С этим я связываю расследование, допустим, Навального по Северному Кавказу, где он рассказывает, кто кому какой брат, сват. С этим я связываю арестованных сенаторов, да, в Совете Федерации. С этим я связываю теперешние заявления главы Федеральной антимонопольной службы и всех. Именно с этим. А ни с чем другим. Может быть, я сильно ошибаюсь. Я не исключаю, но мне так вот почему-то нравится думать. Цены, что ли, понизят на ЖКХ? Не смешите. Посадят парочку и все, пишет Григорий. Григорий, надо, понимаете, в чем дело, понижать эти цены? Годы не те. Эйфория 14-15 во многом патриотическая прошла. Эйфория от... усиление и могущество нашей армии и демонстрации силы в Сирии тоже у людей уже проходит, да и прошла. Наверное, вы видите, что сегодня тема Сирии вряд ли может называться актуальной в повестке новостной. А людей, судя по соцопросам, больше всего сегодня интересует внутренняя политика и, в частности, именно внутренняя экономическая политика. А здесь нерастущие зарплаты, здесь не растущие пенсии, здесь растущие тарифы на все, что угодно, здесь растущие цены на бензин, на продукты. И вот это главная сегодняшняя проблема, которую власти надо решать. А как ее решать? Можно было бы, наверное, подкинуть бабла, но подкинуть его неоткуда, потому что нефть не особо растет, как вы видите. Рубль не то чтобы прямо-таки сильно укрепляется, да и потом его никто особо и не собирается укреплять, потому что выгоднее, когда он такой, как оказалось, как нам объяснили экономисты. А людям как-то надо сделать жизнь полегче, потому что цены растут, на все растут цены. А как сделать полегче? Ну, посмотрели, оказывается, об этом, я думаю, все знали и раньше, у нас творится нечто невообразимое в сфере ЖКХ, где люди зарабатывают себе на золотые унитазы. И этим людям дают сигнал. Если по-русски, он примерно такой. Ребята, мы себя ради вашего богатства подставлять не будем. Мы вам головы скрутим, если вы не способны это понять. Вот открутим вам башку и выкинем. Вам надо подумерить свои аппетиты, потому что если вы их не подумерите, их придется подумерить всем остальным, кто выше вас. Ну, как-то так. А мы решили начать именно с вас. Поэтому давайте, дорогие друзья. Давайте, дорогие друзья. Выборы на Украине нас еще поддержат у телека, пишет Григорий. Не думаю, что широкие слои населения интересуются выборами на Украине. Но, может быть, кто-то интересуется, конечно, но вряд ли широкие слои. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, давайте вот обсудим этот момент. Я думаю, что все это не просто так. Я думаю, что глава ФАС проводит волю федералов. И говорит, ну все, кормушечка, вот это для региональных элит, так называемых. Ребят, мы вам эту кормушечку, похоже, закрываем, потому что у нас еще, помимо вас, есть элиты федеральные, и есть еще какой-никакой, хоть и терпеливый, но довольно, как бы вам сказать, ну да, хоть и терпеливый, но тем не менее способный срываться народ. Мы не хотим, чтобы народ срывался, мы себе уменьшать не хотим, мы хотим как бы за счет вас вот немножечко решить ситуацию. И мы ее решим. Вот я думаю, посыл у нас основной такой. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, меня зовут Денис.
Да.
Вот смотрите, по поводу кормушечек и всего остального. Мы с вами начали получать теперь оплату вывоза мусора, да?
Да.
Я просто, поскольку живу в Московской области, отдельные квитанции. И могу вам сказать, абсолютно 100% точно. У нас в Балашихе весь этот раздельный мусор скидывают в один контейнер.
Ну, это мы знаем.
Платим мы теперь за это два раза больше.
Угу.
Вот, соответственно, где-то прикрутили, где-то, соответственно, нашли новую лазеечку.
Вот, соответственно, соответственно, те люди, да, которые собирают эти денежки, они же эти денежки, понятно, они ими не делятся. Ну, что-нибудь делились. Это им карманные расходы.
А им, всегда, кто не делится, тот попадает.
А им вот скажут, ребята, что-то как-то некрасиво. Вы и народу лучше не делаете, и не делитесь. Что-то
вот
как-то непонятно.
Красиво, чтобы не так, конечно, всех показушно закрывали, да? А чуть-чуть им объясняли о том, что вы народу лучше не делаете, и показывали то, что... Mm-hmm. Точнее, заставляли этих людей делать что-то для народа. Но mm-hmm. прежде чем что-то забрать, ну, надо что-то дать. Ну, уже невозможно же, ну, душат со всех сторон.
Ну, да, ну, а да, то, ну, да.
Это хорошо. Другое дело, что приходят новые, голодные. А вот это уже плохо. Вот это еще хуже.
Понял, спасибо большое. 35-й говорит, а достаточно ли будет ЖКХ, чтобы снизить накал? А как же рабочие места? 35-й, я думаю, что достаточно будет ЖКХ, чтобы снизить накал. Почему? Потому что ЖКХ и цены на ЖКХ волнуют самые неплатежеспособные слои населения. То есть действительно нуждающиеся слои населения сильно беспокоятся по поводу ЖКХ. Многодетные семьи, старики, ну и так далее. Все это через запятую можно перечислять. То есть вот вы на меня смотрите, на мою морду, разожравшуюся. Ну, не разожрался я, на самом деле. Давайте так, гротескно. Вот разожрался, сидишь там на радио. Я не то чтобы сейчас очень сильно обеспокоен ЖКХ. Растут или не растут. Я смогу и так заплатить, и сяк заплатить. Вы понимаете, что это боль тех, у кого денег практически вообще нет. Поэтому если им дадут чуть-чуть дышать в этом смысле, и побольше у них будет льгот и возможности платить, и поменьше с них будут доить через ЖКХ, они подуспокоятся, эти люди. Все остальные, вот этот сытый бунт, о котором, может быть, вы говорите, ну, такое бывает, ну, вряд ли это бывает в малых городах каких-то. Это в Москве бывало, мы наблюдали сытый бунт там, да, вот этот проспект Сахарова, еще что-то.
когда люди в шубах на Бентли приезжали помитинговать за какую-то другую власть. Ну, странные люди, с ними ничего не поделаешь. Это всерьез не воспринимается даже. Так, достаточно ли будет же... Вот, как же рабочие места? Рабочие места у нас безработицы практически нет в России. Она на историческом минимуме, вот в чем прикол. Вы будете удивляться, но безработица в России на историческом минимуме, об этом говорит любая практически статистика. То есть рабочие места в общем есть. Вы, наверное, говорите о высокотехнологичных рабочих местах. Наверное, об этом. Плата за ЖКХ повышают 2 раза в год. И что? Снизит аппетиты, пишет Common. Вероятно, есть некий, как бы вам сказать, некое такое желание у федеральной власти. Я так вижу. Потому что я не верю, чтобы глава ФАС, вот он один такой, вышел бы в поле, вот так вот, и пошел бы на «вы», как говорится. Чтобы он сейчас против всех и всяк начал вдруг рубить правду матку о том, как у нас на ЖКХ наживаются всякие твари. Региональные или нерегиональные. Нет, я думаю, что эту проблему четко осознают. Те люди, которые должны эту проблему осознавать, то есть это федералы. И они не знают, что с ней делать. И они вот посылают эти сигналы. Сначала взяли парочку сенаторов. Потом, значит, через всяких блогеров еще что-то запустили нам видеозаписи про то, как в некоторых регионах все, мягко говоря, хорошо устроились, потому что папа судья, дядя ответственный за ЖКХ, там, сын ответственный за свет, этот за газ, это все. Ну, короче говоря, кланы сидят и себя прекрасно чувствуют. Вот это блогеры нам объяснили. Теперь глава ФАС нам закинул эту вещь. Потом глава Думского комитета по ЖКХ рассказала нам о регионалах ужасных, губернаторах и руководителях национальных республик, что это их вина. Ну, то есть, очевидно, что в информационном пространстве создается такой, как бы, вопрос большой к региональным властям. Типа, ребята, а вам не кажется, что пора бы задуматься? И понятное дело, что спрашиваем не мы с вами. Мы же не можем управлять, в прямом смысле, мы же не можем главе ФАС что-то сказать, как-то там направить его. Мы же не можем главе Думского комитета в голову залезть или еще что-то. Нет. То есть это посыл оттуда сверху прям. Прям они говорят им, окститесь, мы вас иначе посадим, мы знаем. Сами с этой схемы потихонечку сползаем. Намекают им, предполагая, что так лучше, удобнее и лояльнее просто сказать, ну, заработали, заработали, теперь вот эту кормушечку сворачивайте, и все. И вас никто трогать не будет, я так это вижу. И, соответственно, дальше будет развиваться следующая ситуация. Кто кормушечку свернет и скажет, а, понял посыл, который исходит от головы. Все, ладно, окей, вот это я закрываю, буду где-то в другом месте зарабатывать, в другом, как-то. Развивать бизнес, оформленный на жену или на какого-нибудь сына, еще что-то. Вот буду как-то там крутиться. А вот здесь уже в наглую завышать тарифы в 2-3 раза я не буду этим заниматься. Нафиг. Что-то слишком сильно привлечено внимание Кремля к этому. Не буду. Все, у этого человека не возникнет проблем. У того человека, который посмотрит, скажет, что-то там это непонятное происходит, и чхать я хотел, у него, возможно, возникнут проблемы. Как я это вижу. Как я это бы понимал, будь я губернатором, у которого есть серые схемы, и он наживается на ЖКХ. Я бы прямо сегодня, и даже раньше, когда Рашуковых взяли, я бы прям хоп, эту схему и закрыл. Хотя вопрос в другом. Могу ли я ее закрыть? Или там настолько все увязано, что если я ее начну прикрывать, ко мне придут люди и скажут, «Эй, братан, так дела не делаются. Мы с тобой договаривались». Мы с тобой договорились. Я скажу, ну, на меня давят федералы, как бы. Ты понимаешь, как бы. Тут такая история. Он говорит, ну и что? Ну, мы же договаривались. Ну, так дела не делаются. Я тебе, скажет этот человек, совершенно незнакомый, дочь замуж зачем отдавал? Зачем я за тебя выдавал свою дочь? Ты. Чтобы ты мне потом на ЖКХ не дал зарабатывать. Ты что? Давай, не гони, какие федералы, никто за тобой не придет. Есть человечек там, мы этому человечку занесем, все будет в порядке. Ну, может быть, оно так устроено. Я не знаю. Управа, управляющая компания, жилищник, фонд капитального ремонта. У него кормушечка жирная, 18 РСКВМ. Все свое получают. Там спрут. Ни в Сибири, ни в Дагестане или Ростове. В Москве, пишет Коман. У нас дом не поставили на учет, так как вводился в эксплуатацию при объединении Москвы и области. 3 года платили в никуда, а потом еще и выяснилось, что зато платили на 10 рублей больше с каждого метра и так далее. За ТО, наверное. Техническое обслуживание, да. Вы слишком высокого мнения о наших чиновников. Чиновников почему-то. Нет, я никакого ни высокого, ни низкого, ни среднего мнения. Я думаю, что это просто так устроено. Я так предполагаю. Я могу сильно ошибаться и упрощать, но дело в том, что когда я пытался в своей голове усложнять взаимоотношения федеральная власть, региональная власть, человек-человек и вообще как угодно, там, правитель-народ, каждый раз я чувствовал себя идиотом, когда я это усложнял. Потому что мне казалось, что ну нет, этого не может быть. Ну, например, я так думал про... как же это называлось-то? Рокировка. Помните рокировку? Кто у кого память есть, тот помнит. Рокировка. Я думаю, да нет, такого не может быть. Да нет, что они говорят? А потом раз и может. Я думаю, да? Разве может? Ну и ладно. Я подумал, окей, понял. А я думал, не может быть. Поэтому... вот с каких-то определенных времен мне странными кажутся вот эти изысканные формулы, которые рисуют телеграм-каналы разные, кремлевские или не кремлевские, оппозиционные, в регионах и еще где-то, где они там каких-то башни видят, еще что-то. Мне что-то ощущение абсолютно другой реальности, где есть люди такие же, как мы. Ну вот Горинг, вы видели Горинг? Что, он лучше нас, что ли? Он не лучше нас. Тем не менее, был одним из руководителей большой компании. Вот сами подумайте, да? Горинг лучше нас? Нет, не лучше. Или вот вы в самолете видели, в бизнес-джете летели у нас, Кадышеву пели товарищи. Вот Ткачев, вот, например, да? Кто там еще был? Дворкович там был еще, Тимакова, по-моему, была, да? Ну вот, они что, лучше нас? Да не, они, в общем, такие же, как мы. Может быть, даже и попроще, чем многие из нас. А это значит, что, скорее всего, мыслят они тоже теми же самыми категориями, которыми мыслим мы. Дружбы и недружбы, предательство и верности, вот и все. Все те же самые категории, и ничего там такого особенного нет, и не надо делать из людей, которые, да, безусловно, добились высокого положения в обществе, каких-то небожителей. Они не небожители. Они такие же люди, как мы, в чем-то лучше, в чем-то хуже, в зависимости от конкретного человека. Но то, что они такие какие-то уж уникальные, и мы не можем их понять, мне кажется, я все правильно понял. И именно так все и обстоит, как я описываю. Может быть, я ошибаюсь, может быть, я абсолютно кретин, сейчас рисую вам какую-то дурацкую схему, которая не имеет никакого отношения к реальности. Но мне почему-то видится, что я все правильно говорю, не знаю. А что, ну дуракам всегда так кажется, правильно? Революция происходит не от желания взять чужое, а от невозможности сохранить свое, пишет 35-й. Революция происходит не от этого, 35-й. Не, цены понижать неприятно, принято делиться. Вот они с федералами и поделятся. Даешь голосование, верит ли кто в снижение цен по ЖКХ, пишет Василий Орлов. Интересно. Давайте после новостей вернемся. Лёх, как раз рост акцизов и тарифов и провоцирует инфляцию. И так мы ее никогда не остановим, пишет 709-й. 709-й, предположу, что инфляцию и не надо останавливать. А зачем инфляцию останавливать? Инфляция везде есть. Что в конечном счете-то плохого в этой инфляции, я понять не могу. Вот гиперинфляция – это плохо. А инфляция для рынка, я так понимаю, это абсолютно нормально. Что нет инфляции в Америке, что ли? Ну, есть просто вопрос, насколько она динамичная, эта инфляция. То есть, если... мы же как привыкли, если мы говорим «инфляция», мы вспоминаем, точнее, даже не мое поколение, а предыдущее, да, вот эти вот годы, когда гиперинфляция была в нашей стране, наши деньги обесценились, там, ну, деньги наших родителей. А инфляция, что такого страшного-то в ней? Ну, инфляция, инфляция... Если она умеренная, и, например, ты можешь ее перекрыть дивидендами от, в процентном смысле, да, от своих сбережений в банке, да и плевать на эту инфляцию, и что? А если ты придумаешь, как удвоить дивиденды, так и вообще ты молодец. Здесь нужно просто учиться, наверное, инвестировать в определенные вещи, вкладывать. Вы мне сейчас скажете, что большинство людей не способны к этому, я с вами соглашусь, я из этого большинства. Я очень плохо обращаюсь с финансами, как мне кажется. Единственный вариант мне деньги как-то сохранить и приумножить, это вот тупые всякие депозиты в банках. Ну, то есть это как-то вот самый примитивный, самый малодоходный вариант, но и самый безопасный. Это вот для меня. То есть я не гуру финансовых операций, я хочу это подчеркнуть на всякий случай. Ну вот, если бы у меня были деньги, то я постарался бы каким-то образом передоверить управление этими деньгами человеку, который разбирается в этих вопросах, ну, естественно, как-то подстраховаться адресом его детей, на всякий случай, чтобы он с передоверенным не исчез куда-то, ну, понимаете. Вот чем бы я занимался. Зачем ломать себе голову в тех аспектах, которые тебе не ясны? А если растет доход, то инфляция хороша, пишет Григорий. В том числе, да, вот если, понимаете, если есть инфляция, если есть рост тарифов, если есть рост всего, но нет роста ваших доходов, вот это самая печальная и гнусная история. Но если же рост доходов ваших превышает инфляцию, так в чем проблема? Ну, инфляция, инфляция, какая разница? Ну, раньше вы покупали хлеб, да, я сейчас условно буду говорить. Раньше вы зарабатывали, там, не знаю, 1000 рублей в месяц и покупали хлеб на 100 рублей. А в следующий год вы зарабатываете 1100 и покупаете хлеб на 110 рублей. Какая разница? Плевать на эту инфляцию. Потому что вам же больше стали платить. У нас просто происходит иногда немножко другое. Часто так происходит, что все растет, а зарплата не растет. И вот эти отчеты по поводу того, что у нас растет средняя зарплата, мне рассказали люди, как это делается. Есть несколько способов в статистическом смысле прирастить зарплату среднюю в России. Мне объяснили, как сделать. Я могу сейчас объяснить эту схему, но я не хочу вас утомлять. Они довольно простые. Давайте коротко, да? Первый вариант. Ты просто увеличиваешь зарплату, но берешь человека того же самого на сокращенную ставку, там полставки берешь или четверть ставки, и платишь ему столько же, сколько до увеличения зарплаты он получал. Вот. Это вот такой вот вариант. Второй вариант. Ты ему начинаешь платить действительно больше, но меньше платишь в серую, потому что был баланс белой и серой зарплаты. Ты переводишь ее в белую за счет повышения МРОТ, ты не можешь так мало платить. Переводишь определенную часть в белую, серая остается серой, но на статистике получается, что вот белая зарплата растет, а значит и зарплата растет, а она не растет. В конечном счете доход человека какой был, такой остается, а может быть даже уменьшился. Утоми интересно, Русланович говорит, ну вот я вас утомил, я совсем коротко рассказал, и вот стало понятно. Да? Так не растет ЗП, в этом проблема, говорит Денис. Да, Денис, потому что ей неоткуда расти, потому что если наше государство возьмет и начнет печатать деньги, это может привести к повышенной инфляции, а то и к гиперинфляции, как объясняют нам экономисты. Значит, есть другой только вариант. Вот смотрите, допустим, как я понимаю, допустим, мы с вами, мы не будем сейчас рамками государства мыслить. Вот у нас есть с вами 10 тысяч рублей. И заработать больше, чем 10 тысяч рублей в месяц у нас никак не получается. Мы дальше думаем, как, что сделать. Сократить расходы, правильно? Если нам не хватает. И начинаем смотреть, что нам, у нас там лишнее есть. Где мы, может быть, могли сэкономить, но не сэкономили. И также вот и в рамках государства. То есть денег больше государство в руки людям дать не может, потому что это приведет якобы, так говорят эксперты, там, к инфляции излишней, гиперинфляции. То есть нельзя просто напечатать деньги, они обесценятся. Ну, знаете эту историю. Если станок включить, то деньги обесцениваются довольно быстро. Значит, нужно что сделать? Значит, нужно снизить саму нагрузку налоговую и какую угодно косвенную на людей. ЖКХ... налоги там, еще что-то. Вот это бремя снять с людей. То есть, раз уж ты им не можешь дать больше денег, то хотя бы поменьше у них отнимать. Понимаете? И вот об этом идет разговор. Вот. И тут в чем тупиковая ситуация, как бы, федералы, и это правда, они говорят, у нас есть налоговая система, мы придумали налог на, на самозанятых, у нас есть налог на предпринимателей, у нас есть налог такой-сякой, мы подняли НДС, то есть мы собираем с людей деньги. И мы это будем делать, мы от этого не отказываемся. И да, пенсионные изменения в пенсионном законодательстве прошли, да, люди будут позже. То есть мы людей впрягаем по-хорошему так. Но при этом существуют еще и региональные присоски, которые, например, просто завышают тарифы ЖКХшные и собирают бабки себе в карманы. А государству это не надо, потому что им пользы от этих денег нет никакой. Ну, нет пользы, они, эти деньги не идут там в какие-то бюджеты этого государства, они разворовываются там на месте, все. Соответственно, они говорят, слушайте, у нас тут своя как бы система выстроена, как сколько людям денег давать и сколько с них через налоги и косвенные налоги, псевдоналоги, да, акцизы всякие, собирать. А вы придумываете свои региональные какие-то методы собирания денег с граждан. А у граждан столько денег уже нет, и они начинают выражать недовольство. Но недовольство по отношению к региональным властям они не выражают, поскольку для них региональные власти это никто. Потому что для них существует только одна власть, и пишут они только одному человеку, когда у них какие-то проблемы, письмо. Вот и все. Это вот изъяны вертикали власти вообще-то. Потому что если бы региональная власть действительно в мозгах людей представлялась на что-то способной властью, то претензии бы были к ней. А претензии сразу у нас адресуются наверх. Ну, так устроено все, к сожалению. Поэтому, да, центру придется с этим, вероятно, разбираться на местах, потому что если не разберутся, претензии будут нарастать. А отказаться от акцизов повышенных, отказаться от налогов повышенных, отказаться там от изменений в пенсионное законодательство назад это уже фарш невозможно провернуть назад, это никто не сделает на федеральном уровне. Соответственно, единственный вариант умерить аппетиты региональных чиновников. Больше никак. Больше не существует вариантов. Вот. Либо заткнуть рот людям, но он как бы вот этот, есть определенный предел, насколько люди затыкаемы, потому что со временем недовольство все равно будет нарастать, и тебе что-то надо с этим делать, все. Единственное, где можно подужать чьи аппетиты и интересы, это регионалы. Когда они до этого догадаются, эти регионалы, я не знаю, 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав.
Да.
Все же, что касается оплаты ЖКХ, у нас почти идеальное поведение населения для стабильности власти. Я в газете читал, верно заметили, у нас люди лучше повесятся, но за квартиру платить не перестанут. Ну, большинство.
Ну,
и да. От себя добавлю, вот там центр передержки белух и касаток, это у нас хрущевый центр передержки быдла в загоне, которая смотрит, как страна там разворовывается и ничего не предпринимает.
Не знаю, интересно, конечно. Хорошо, что вы не политик, тем более не чиновник. Вас бы сейчас за каждую фразу разорвали. Вот. Чиновники, вот отметьте просто, не имеют права такого говорить. Потому что каждый, кто говорит в таком ключе, как сейчас говорил наш слушатель, он, его сразу разрывают на цитаты и ненавидят всей страной. Там, типа, это все сборище быдла, эти хрущевки, и тут же его давай увольнять и прочее. Вы в этом плане, конечно, посвободнее люди, чем чиновники. Вот плюс. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Александр, Москва.
Пожалуйста.
Ну, кстати, по поводу инфляции поддержу вас. Я уже пожилой человек, да. Угу. В 90-е поработалось, так вот инфляция была высокой, но зарабатывали мы больше инфляции всегда.
Ну, и кто как, была... мои родители нет, ну, конечно, но вот кто, ну, там в бизнесе
ваши
еще
где-то? Родители просто, да, они не в частном бизнесе работали, да. А у кого голова работала нормально, да, мы ее нормально опережали. И даже в период дефолта зарабатывали, здесь нет, ничего страшного в этом нет. Но другая проблема. Дело в том, что чиновничество на местах, я могу сказать, что победить при сегодняшней ситуации невозможно. Все, что вот дальше Екатеринбурга на восток, оно просто плевало на Москву. Вот я поездил по командировкам, да, практически во всех городах с населением выше 100 тысяч, я бывал. Вот, и разговаривал там просто по бизнесу, разговаривал с людьми, как правило, это либо бизнесмены крупные местного разлива, да, либо чиновники. Вот, они так и говорят, что здесь у нас свои законы. Uh-huh. А вы там в Москве, что хотите, то и делайте. Но uh-huh. то, что наше, будет наше. Uh-huh. Помните, как у нас Евдокимов ушел в губернаторы на Алтае, и чем это закончилось? Да. А тоже шел человек там с хорошими мыслями. Закончилось тем, что спился и разбился. Да? Да. И вариантов нет. Ломать нужно всю вот эту вот поганую вертикаль, но, к сожалению, тогда бандюки приходят к власти, мы это уже проходили.
Да, да, спасибо большое. То есть какие-то свои региональные элиты, причем во всех регионах, и они говорят, мы жили, живем и будем жить. Мы жили до, например, Путина, мы живем во время, и мы будем жить после. Не мы, так наши дети. Мы же, у нас здесь свое, вот у нас свое тут устроение. Мы знаем, как, чего, мы сами разберемся. Нам, в общем, наплевать. Нас вызывают, мы дрожим на камеру, а дальше возвращаемся в свои удельные княжества, и там, что хотим, то и творим. Нам вот майские указы, какие угодно указы, они нам нипочем. Вот. Мы как-нибудь переждем, нам главное переждать, а потом дальше будем жить опять, как жили. Вот какая история. И да, наверное, вот это противоречие, которое сегодня очевидно, оно будет усугубляться и нарастать. Потому что когда президент говорит, как бы, решайте вопрос, а вопрос не решается, с этим приходится что-то делать, правильно? Ну, что-то надо с этим делать, потому что когда власть что-то заявляет, а это потом не решается, возникает ощущение неспособности, да, власти. Ну, то есть, вот смотрите, я, например, правитель. Вот представьте, я правитель, я, например, президент. Я даю прямое указание своим подчиненным. Это мои подчиненные в прямом смысле. Не народу, да, я говорю, а вот подчиненцы. Я говорю, исправить ситуацию. А ситуация не исправляется, что тогда происходит? Наблюдатель сторонний приходит к выводу, что мои подчиненные, мои слова ни в грош, в общем, не ставят. Им все равно. То есть мои слова ничего не значат для моих подчиненных. Из этого возникает следующая мысль. Ага, для его подчиненных слова ничего не значат его. Так, наверное, и для нас они не то чтобы что-то должны значить. Наверное, нам тоже все равно должно быть, как и его подчиненным. И начинается разброд и шатание. И для того, чтобы вот этого разброда не было, конечно же, необходимо в срочном порядке, как мне кажется, а может быть и не в срочном, не знаю, кто как считает, им-то виднее, у людей аналитика вся на столе есть, наверняка. Но нужно показать, кто в доме хозяин. И вот здесь я вижу региональные элиты и федеральные элиты. И я как будто бы вижу, что федеральные элиты сейчас пытаются что-то сделать с региональными. Но пока непонятно, получается или не получается, и получится или не получится. Вот. То есть у нас как бы что? У нас как бы империя или не империя, или у нас отдельные княжества и там, руководитель определенного княжества, он первый среди равных, или что у нас вообще, как у нас все устроено, где, насколько полновластна региональная власть, вот как-то можно так сказать, что она себе может позволить, насколько они... свободны в принятии тех или иных решений, насколько они могут игнорировать посылы из центра на 100%, на 90%, на 50%. Как это вообще происходит? Я не знаю. Наш друг семьи, очень высокопоставленный чиновник Татарстана, поднял свой город, но дальше стал неугоден из-за отказа идти на поводу центра. Сместили, почти посадили, стал жить как все и очень сейчас от этого страдает. По совести, пишет монтер. Бунт на корабле? Нет, не бунт. Тихая, долгая, ну, может, не тихая, а вот это возня. Возня. Противостояние центра и регионов. Где региональные элиты говорят, мы будем здесь вечно править. А федералы им говорят, нет, мы здесь власть, а вы здесь временно, потому что мы вас, в общем, здесь хоть как-то еще признаем. То есть мы вам даем шанс поработать. А те говорят, нет, это не вы даете шанс нам поработать, это мы даем, потому что когда выборы мы там задействуем, такие ресурсы, сякие ресурсы. То есть это какое-то непонятное взаимоотношение центра и регионов, вот, и метрополии и чего там еще, да. Недовольство было и будет именно федеральной властью, поскольку именно они обманули ожидания поверивших Путину на президентских выборах людей, пишет Сергей. Нет, не поэтому, а потому что у нас, в том числе и при помощи федеральных каналов, и при помощи общей нашей государственной пропаганды создана следующая система взаимоотношений, то есть, которую может наблюдать зритель. В ней есть народ, в ней есть глава государства и толпа каких-то непонятных людей. Все. И народ... видит ситуацию так. Если позвонить президенту на прямую линию, то дело будет решаться. И с президентом как бы у них хорошая связь. Вот об этом, кстати, писал Сурков. То есть народ понимает президента, президент понимает народ как никто, и вот остальное вот это все, оно очень сильно мешает. Ну, я не знаю, насколько здесь прав Сурков или не прав, это не важно. Важно другое. Как это воспринимается людьми? Вот есть президент, и он решает. Все остальные вообще ничего не решают. Губернатор... непонятный человек, непонятный, он вообще непонятный. Мэр города, кто это вообще? Это что, власть? Он вообще ноль. И тогда, почему так? Ну, потому что так было создано. Такая система взаимоотношений, она показана зрителю. Потому что когда, например, губернатор отчитывает мэра или кого-то, подчиненных своих, всегда это с помпой. Потом тот же самый губернатор приходит там, отчитываться перед кем-то из правительства, допустим, или где-нибудь еще, может быть, в парламенте где-то. Он выглядит бледно и вовсе мочит. И то есть становится понятно, что как бы есть только один человек, который решает, а все остальные, ну, какие-то непонятные люди, которые друг на друга ругаются, ходят и все. Чё на них внимание обращать? Поэтому ты смотришь явку на президентских выборах, там бешеная явка, бешеная, просто сумасшедшая, потому что люди понимают или считают, что, например, президентские выборы, это да, это важно, это может изменить их жизнь, это реально влияет на политику внутри государства, вовне, везде. Поэтому явка на выборах там сколько было, я могу посмотреть, какая-то, ну, очень высокая явка была на последних президентских выборах. Дальше ты смотришь, явка на выборы в Госдуму меньше, серьезно меньше. А дальше ты смотришь, явка на выборах мэров и губернаторов. И там явка начинается 20%, 30%, 25%. Короче, от 20 до 30% явка на выборах губернаторов и мэров. О чем это говорит? О том, что человек считает, избиратель, что региональная власть, она вообще непонятно зачем существует. Все. Ну, и выбирать ее не надо, она все равно ничего не решает. Она все равно ничего не решает. Ройзман против центра пошел, теперь мэра Екатеринбурга назначают, пишет Георгий. Против центра ведь можно идти по-разному. Вы поймите, против центра можно, как я думаю, идти в информационном поле. Против центра можно идти непомерными аппетитами и нежеланием исполнять определенные указы. Против центра можно идти разными методами. Против, понимаете, когда человек с вами ходит рядом, ласкает вас всячески, говорит, какой вы прекрасный, но никогда не делает так, как надо. Вот, например, у вас были, если вы руководитель, такой подчиненный, который делают все очень плохо, делают не так, как надо, но при этом крайне приятные люди, и они ласкают ваш слух, взгляд и все остальное. И вы их оставляете. Оставляете, 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 оставляете. Хотя, по сути, пинка под жопу бы дать, и пускай бы летело на, не знаю, 10 километров в любую сторону. А у нас времени не осталось. Ну, короче говоря, вот представьте себе такого человека. Ну, вот, может быть и так ситуация обстоит. Когда приезжает руководитель в какой-нибудь регион, а там его встречают губернаторы. Ой, И с ним так приятно, а на деле ужасный губернатор. Может быть такое. Все это бла-бла-бла. Не успел прийти к власти молодой коммунист в Хакасию. Прям сразу выписал себе и вокруг себя премии такие, что... за, ну и так далее. Ларек-Марек говорит. Ларек-Марек, я никогда не говорил, что разные политические силы приносят что-то разное в нашу жизнь. Я как раз здесь не сторонник всяких лозунгов. Нет, я немножко о другом говорю. Ладно, может быть, вернемся к этой теме чуть позже, да? Сейчас уже радиошкола, так называется рубрика. А я с вами прощаюсь. До завтра, и да пребудет с вами сила.